Смотрите трансляцию программы на YouTube-канале «Говорит Москва». Пустыни, джунгли, горы, города и люди, которые их населяют. По воздуху, по воде, по земле, с рюкзаком за спиной. Увидеть мир своими глазами, пройти его своими ногами. Программа о путешествиях и о жизни там, где нас нет. «Своими ногами». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
12 часов 6 минут в Москве. Еще раз всем доброго дня, друзья. В студии Марина Александрова.
И Мак Челноков.
Да, друзья, мы с Мариной продолжаем вас знакомить с местами, где можно провести новогодние каникулы целых 10 дней. Чтобы не дома сидеть сиднем, значит, отъедаться и вширь и расти, а просто выйти, выехать, погулять. Вчера мы гуляли по Москве, заглядывали в разные уголки, переулочки, рассматривали какие-то питейные заведения. А сегодня мы то же самое сделаем, но уже недалеко от Москвы. И назвали мы программу «На новогодние каникулы». Каникулы недалеко от Москвы. И у нас в гостях экскурсовод, религиовед Вячеслав Терехов. Вячеслав, добрый день.
Добрый день, дорогие друзья. Добрый день, коллеги.
Да, с наступающим вас Новым годом. Уже можно поздравлять.
Да, ну, замечательно. Новый год уже скоро наступит. Недавно у нас было католическое Рождество, 25 декабря. Вот сейчас Новый год. Потом у нас будет православное Рождество. Вот
вы прям капитан очевидности.
Да, но вот эти праздники, они как-то вот слились в хорошем смысле воедино, и вот эти такие очень длинные выходные стали частью нашей жизни. Но, с другой стороны, поднимается вопрос, а что нам делать, если мы не хотим в очередной раз смотреть все наши замечательные фильмы, но которые мы знаем наизусть по телевизору, и не хотим опять, если мы уже все знаем по Москве, то что-то увидеть за пределами Москвы, и в то же время, чтобы это не было слишком утомительно. Вот как вы задавали мне вопрос, а куда можно съездить на один день или, может быть, на день-два?
Ну, с одной ночевкой, да.
Вот в формате такой семейной поездки, в формате поездки выходного дня. Вот это очень хорошая тема, и мы сегодня, я постараюсь... Что-то нашим зрителям.
Давайте начнем, Вячеслав, с того, что вот один день, например, там когда... Ну, первое,
чтобы пусть... утром уехать, а вечером вернуться без ночевки.
Без ночевки. Вот 1 января нет, 2 тоже еще такой отходничок будет, а вот 3 уже. А, значит, это у нас что, это понедельник на следующей неделе. Вот 3 мы сели с утра, и куда мы поехали?
Ну, смотря на чем мы сели. Если
на машине, давайте на машине.
Да. Ну, на машине можно съездить, на самом деле... даже до предела порядка 200 километров от Москвы.
За то один есть, день?
Ну, в общем, да.
Если так, вот, это достаточно, помню. Мне кажется, утомительно.
Но, да, это утомительно, но это я беру такой крайний вариант. Крайний случай, если мы такие вот прямо хотим как-то активно уж совсем, но немножко это будет по верхам.
Ну, давайте, куда?
Ну, до Ростова можно доехать за однодневку, но я все-таки начну с каких-то более спокойных вариантов. Ну, если...
Спокойно.
Тут недавно рейтинг провели же, самые неспокойные места в России. Победил Москва, как всегда, и Санкт-Петербург.
Да.
А самое уравновешенное – это Махачкала.
Так. Ну, да, замечательно. Кстати, я сегодня, может быть, как-то косвенно коснусь еще Кавказа, не в том смысле, что... туда можно съездить за один день, а я там позадаю, как бы, если никто не против, слушателям, как бы так заочно вопросы по поводу тех или иных храмов России и сопоставления их с Кавказом. Но это чуть позже, я сейчас не буду как бы...
Хорошо, давайте.
Путать вас, друзья мои, да, ну, если так попроще, то, ну, все-таки, если для нас приемлемо, для той категории наших слушателей, для одной из категорий наших слушателей приемлемо, допустим, что-то вроде религиозного туризма, то, пожалуйста, это хотя бы Сергиев Посад и его окрестные монастыри.
Там можно часа за полтора доехать на машине.
Святыни, ну, не
60
совсем.
Километров, я
Нет,
знаю.
Чуть, во-первых, чуть побольше, там порядка 80, а потом все-таки пробки. Ну, это надо учитывать.
Хорошо, это мы учили.
И где-то вот, если автомобилистам говорить именно конкретно, то где-то, если мы конкретно едем... от МКАДа до самого Сергиев Посада, ну, два с лишним часа надо закладывать.
Основные пробки это в Мытищах где-нибудь.
Да, я тоже. Между Мытищ и до где-то вот Пушкино.
Угу. А мы говорили с вами вчера о том, что на Рождество туда лучше не отправляться, потому что достаточно многолюдно,
конечно,
да?
Конечно,
да. А вот 3-го, 4-го числа более или менее так, предрождественский, ну, после новогодний. Да. Что мы делаем в Сергиевом Посаде? Что вот вы посоветуете? Я знаю, там замечательно, прямо напротив...
Въезда в город?
Нет, не въезда, а резиденция. Господи, как это называется, это место? Сергиево-Троицкие лавры. Троицкие находится, лавры, да. Да, находится замечательное, ну, кафе, ресторация. Значит, там такая чисто русская кухня, очень все вкусно, и самое интересное, что там ну, очень приятный персонал. Правда, я был там года два назад, но мне очень понравилось там. Вот если прям подзамерзли, и если прям вот
захотели... Ну, название ты не скажешь.
Я не помню.
Понятно. Вот вы знаете, тоже я прошу прощения, я не помню, но я помню кое-что другое. Вот когда мы едем в Сергиев Посад, и если у нас есть вот как бы весь день, если мы выехали так в 9 утра, и мы можем приехать, допустим, там, после 21-го, то первое, куда я посоветовал бы заехать, это все-таки будет не сразу Сергиев Посад, а, например, Радонеж. Так. Это такой маленький уголок, который сохранил, ну, вообще, там, вообще этот регион сохранил к северо-востоку от Москвы очень много уголков, которые сохранили облик даже не то, что 19 века, а какие-то фрагменты даже, ну, почти до Монгольской Руси. Угу. И вот Сергий Радонежский, он же называется Радонежский, но я напомню, что родился он вовсе не в Радонеже, он родился в нынешнем Ростове-Великом, поселке Варнице. Ну, некоторые сюжеты его биографии связаны как раз с Радонежем, я сейчас это вдаваться в подробности не буду, но там есть, во-первых, очень интересный и очень красивый памятник вот тому старцу, который ему явился, согласно его житию, некий светоносный старец ему явился вот на опушке леса, и этот памятник находится, как бы там такой холм, и это очень так выделяется, вот если мы подъезжаем с той или иной стороны, сразу вот мы видим вот этот поселок, он маленький совсем, Радонеж, там церковь, есть источник, очень хорошо сейчас сделанный, туда можно спуститься.
С какой-то полезной святой?
Ну да, да, можно.
Животворящей водой.
Полезной? Да.
Полезный святой. Нет, ну вдруг какая-нибудь просто источник.
Ну, он там, я думаю, освещенный, он так хорошо там сделан, лестница, можно спуститься спокойно.
Набрать воды и поехать в Сергиев Посад.
Да, и дальше. И вот, собственно, вот это...
Сейчас, секундочку, да. Вячеслав, а в саму церковь войти можно?
Ну, конечно,
в храм?
Да, конечно, безусловно. Там, ну, там
что церковь... там есть такого значимого, интересного?
Ну, сама церковь, она такая достаточно стандартная, прошу прощения.
Новодел?
Ну, она не новодел, она 19-го, кажется, века, но главное это все-таки вот, когда мы туда приезжаем, мы видим вот эти окрестности, там очень красивые места, это леса вот эти вот северорусские, и мы можем представить те времена, которые были вот в те годы, когда Сергий Радонежский, еще будущий, еще отрок Варфоломей тогда, когда он был юношей. И вот если там верующие люди приезжают, то всегда экскурсоводы им напоминают вот эти сюжеты о его юности. Это очень хорошее такое место, чтобы представить себе вот эту атмосферу. Там же когда-то было, на этом месте была когда-то крепость. И вообще это даже было княжество небольшое, Радонежское княжество.
Вот Максим Милотов говорит, что там родители Сергия Радонежского, насколько я понимаю, останки или захоронены?
Они
или
не в Радонеже, они в соседнем монастыре Ходьково, Ходьково деревня, точнее, ну, село, а монастырь называется Покровский монастырь Ходьково. Вот там его родители, действительно, благочестивые князья Кирилл и Мария, они незадолго до того, как они ушли из жизни, они вот постригли монастырь. И, кстати, вот монастырь-то был общий, это интересная деталь, не было еще такого строгого разделения. Да,
смешанный.
Да, как бы.
Как интересно.
Это уже где-то вот во времена после Сергия Радонежского вот это вот строгое, более такое понимание.
Деление.
Да. Да. Вообще вот, ну, это такая тема другая немножко, но, собственно, монашеская монастырская жизнь, как мы ее понимаем в таком расхожем смысле, она, собственно, в России, на Руси, и сложилась благодаря в том числе Сергию Радонежскому, а до него и даже во времена его там юности она была все-таки несколько другой.
Вячеслав, я сейчас перебью вас, мне пришла мысль. Мы буквально месяца, помнишь, 2-3 назад искали тему, что сейчас набирает обороты, или, оказывается, уже в прошлом году было популярно в Москве, там, в Санкт-Петербурге, отправиться куда-нибудь в монастырь на пару дней. Именно в качестве а-ля послушника побыть там. Это есть такие направления, вот рядом с Москвой, где-нибудь в Подмосковье, что ты приезжаешь и, типа, живешь там 2-3 дня.
В Москве есть,
да,
такие.
Или в Москве, по расписанию именно монастыря.
Ну, вы знаете... Знаете, я все-таки, у меня личного такого опыта нет, и я не жил, это называется трудник.
Трудник, да-да-да, вот. Но такое есть.
Есть, да, но обычно люди даже выбирают не какие-то монастыри, которые рядом, которые все-таки воспринимаются так или иначе как туристические,
ну, да,
а какие-то монастыри подальше, вот, да, вот Валаам.
А вы можете рассказать, ну, вот буквально там минуток 5 уделите тому, что там происходит, как трудник туда приезжает? Ну,
у меня нет опыта.
А,
я,
вы не в курсе. Просто мы не запланированный разговор.
Сам. Я не об этом говорить достоверно.
Ну, вот я знаю, что они сдают все свои там часы, телефоны, все мирское, то, что их может отвлекать.
Ну, наверное,
вот.
Да.
А затем они погружаются и там в 5 утра встают, какие-то
Макс,
труды
мы...
и так далее.
У нас,
мы не
нет,
знаем.
Нет,
все, поехали
дальше.
Окей,
вот,
Радонеж,
да, побывали
там.
И дальше мы едем в сам Сергиев Посад. Ну, это тоже тема большая, тут может целую передачу.
Кстати, посвятить. Ресторан называется «Русский дворик».
Ну, замечательно, да.
Так.
Вот. Там, кстати, есть очень хорошая такая смотровая площадка, с которой можно увидеть. Вот туда подъезжаю для того, чтобы сделать фотографии. Угу. Вот все мои коллеги, все мои там друзья, кто ездит часто, вот у них у всех в альбомах, в социальных сетях, у половины есть фотография вот со смотровой площадки. У вас как бы позади вас лавра, панорама ее, вот этот архитектурный ансамбль. И вот это очень такое удобное местечко. Вот это первое, куда там можно повернуть на своей собственной машине, если мы едем. И даже на нее можно зайти, если мы едем на электричке, которая идет с Ярославского вокзала. Там что-то около 1,5 часов она идет, и там как бы пешком, ну, минут... полчаса где-то. Ну, можно на такси, там совсем недорого, там рублей за 200, наверное, довезут. Ну, и сама Лавра, ну, я повторяю, эту тему отдельная, там можно заказать экскурсию. Они, в общем, ориентированы в хорошем смысле на массового клиента, то есть они понимают там, что приезжают люди разные, и иностранцы там, и не только люди такие, которые хорошо знают такую церковную тематику. Есть экскурсии такие более общие, есть даже с подъемом на колокольню. Угу. Вот, правда, я тоже не бывал, к сожалению.
К мощам, я знаю, да? Там
я бывал на колокольне.
К мощам, но это уже паломническое будет. Вот смотрите, я все-таки предлагаю немножко это разделять. Одно дело, мы едем как бы с целью отдыха.
Погулять
и в то же время да, просветительского, познавательного. Это как бы для всей семьи, это не обязательно для людей сугубо религиозных. Эта традиция, кстати, стала складываться еще в советские годы, там в 60-е годы, когда вообще начали экскурсии на Золотое кольцо впервые водить. А паломническая — это немножко другая. Я, опять же, сейчас... паломническую тему не буду слишком вдаваться, это как бы категория немножко...
Ну, все, мы поняли, давайте.
Ну, есть, конечно, да.
В принципе, Сергиев Посад — это окрестности Лавры.
По сути, да, Гефсиманский скит еще там рядом.
Да, и все, и больше там смотреть-то
А вот дальше, куда мы можем поехать, по тому же самому Ярославскому шоссе, это вот тот город, который я всегда называю своим любимым городом Золотого кольца. Вот если мне задают этот вопрос где-то, вот в радиопередачах или на экскурсиях, я всегда отвечаю очень четко. Я много где бывал, много где, к сожалению, еще не бывал, но в Переславле я бываю, наверное, чаще всего и по многим причинам. По многим причинам. И вот как раз даже если у нас не так много времени, или если мы не хотим как бы наше вот такое восприятие, как бы его немножко сбивать с основной темы, если мы хотим погрузиться не в эпоху, вот то, что было при Сергии Радонежском и после него, это как бы эпоха уже вот Московской Руси, а если мы хотим понять Русь домонгольскую, это совершенно тема другая, и очень мало об этом известно, что же там было на самом деле. Очень мало сохранилось памятников и архитектурных, и там прочих. И вот чтобы немножко прикоснуться, вот какой-то фрагментик, какую-то черту увидеть до Монгольской Руси, вот можно поехать, это 140 километров от Москвы, выезжаем, вот если эти пробки мы прошли на Ярославке, после там чуть-чуть дальше Мытищ, и сразу дорога абсолютно свободная, пробок нигде больше нет, вплоть до Архангельска буквально. Вот, и Переславль-Залесский, главная его достопримечательность, это Преображенский собор, который был заложен Юрием Долгоруким почти в те же годы, когда была впервые упомянута Москва, он был заложен в 1152 году, и он выделяется также и тем, что он, в общем, насколько я знаю, историки, в общем, с этим согласны, что этот храм достоверно сохранил свой облик, ну так говоря грубо, на 90% от того, как он был тогда, в домонгольские времена. Заложил Юрий Долгорукий, достроил его сын Андрей Боголюбский, там был крещен Александр Невский, кстати, вот этот год уходящий, это 800 лет Александра Невского, и вообще вот это самый известный уроженец.
Можете еще раз, простите, повторить название?
Это храм Преображения.
Храм Преображения. Просто я несколько раз была в Переславле-Залесском, и хочу сейчас посмотреть, как он выглядит, этот храм.
Может Преображенский быть, собор.
В нашем стриме, кстати, можем тоже продемонстрировать, да?
Да, как вот это будет, этот, я думаю, очень...
Да, чтобы наши место. Слушатели и зрители тоже
Давайте,
смогли посмотреть.
Давайте, да, конечно.
Вот, да, я, конечно, вот очень советую ему посвятить время, потому что он, в общем, не только сам сохранился достаточно достоверно, но он еще окружен определенным историческим пространством. Там, во-первых, сохранился крепостной вал, Преображенский собор.
Да, так.
Сохранился крепостной вал таким кольцом вокруг центральной части города. Вот там тоже есть, как и в Москве, Красная площадь. Красная площадь, кстати, есть далеко не только в Москве, а еще целый ряд из городов.
Как и Арбат. Примерно.
Ну да, но Арбат, вы знаете, это больше уже сейчас как бы называют
по аналогии. Вот у нас, кстати, в стриме сейчас показан этот собор, а единственное, он очень такой компактный, он небольшой, да, насколько я понимаю?
Он небольшой, маленький. Он однокупольный.
Однокупольный.
Ну, там...
1152 год.
Это год, когда он был заложен.
Кошмар какой, боже мой.
Почему сколько... кошмар?
Ну, это, представляешь, это, он сохранился? Это сколько ему лет, ты представляешь?
Почти 900.
900 лет.
Это вот как Москва.
Кроме почти. Вот ничто не может сохраниться больше.
Только ты прямо. И Спаса
Преображенского. Поезжать в Армению, там есть вот более древние.
Но это Армения.
На очень длинные выходные.
А что за памятник стоит перед ним?
Это но Александру это памятник, Невскому? Если я правильно понимаю, я не вижу сейчас то, что у вас в стриме. Да, но я понимаю, это памятник Александру Невскому. Но, да, он действительно был крещен в этом соборе. Он родился, вот, видимо, в одном из княжеских теремов, который находился как бы вот на этой площади возле собора. Это была, собственно, княжеская крепость. Но вот тот облик, который изображен на памятнике, это облик не достоверно исторический. Историки все-таки считают, что облик Александра Невского, это, кстати, вот тоже очень интересная деталь, он был скорее такой тюркский. Монголоидный. У него обе бабушки были из половецких княжон. Тогда была такая традиция, что русские князья, чтобы примиряться с половцами, они брали у них в жены дочерей их ханов. И как выглядел Александр Невский, конечно, достоверных изображений
да,
вот нет.
Да в том-то и дело, это недоказуемо. Да.
Но это плюс-минус, вот, пожалуйста,
реконструировано, можно наблюдать. Да. Более-менее. А как выглядит этот памятник, это актер Николай Черкасов в образе Александра Невского.
Все уже фильма. Привыкли.
Да. Все понятно.
Вячеслав, а в Переславле-Залесском что еще можно посмотреть? Что вы советуете? Ваши любимые
Светского,
места?
Да.
Ну, озеро, понятно, да?
Озеро, да. Ну, туда надо ехать все-таки скорее летом. Кстати, вот на озере, я обращу внимание, возле озера сохранились крепостные валы, но это так больше для любителей такой совсем истории. Крепостные валы Клещино-Городище. Это еще до славянское городище, которое упоминалось в повести временных лет под 862 годом. Это, соответственно, один из древнейших городов вообще на Руси. Там было финно-угорское племя Меря. Это было Мирянское городище, которое как бы вот на правом берегу озера. Но если вы задаете вопрос, помимо там монастырей, светские объекты, ну, целый ряд музеев. Во-первых, музей, там есть несколько музеев таких, ну, так скажем, домашних, когда какой-нибудь предприниматель...
Музей утюга какой-нибудь,
вот музей утюга, да. Музей... там, чайника, еще чего-то.
Самовара.
Там, да, вот они постоянно возникают, исчезают. Это такие частные инициативы. Ну, самый известный музей
Ты не поверишь, Марин, но там есть музей утюга.
Да, но я же сказал.
А, ты была, я думал, ты наугад
это сказала. В этих музеях я не была, они мне не очень интересны.
Понятно. Ну вот ботик Петра Первого, он претендует на то, чтобы быть древнейшим провинциальным музеем России. То есть он, я сейчас не вспомню точную дату, но это начало 19 века, когда был найден сохранившийся чудом кораблик, который построил Петр I, еще будучи юношей вот на этом озере, и там, собственно, возник и российский флот, вот так же, как были потешные полки, где он как бы учился военному делу, и затем вот одновременно на Плещеевом озере он занимался строительством потешного флота. Там есть даже такая история, даже анекдотическая, когда он родителям, родители, особенно его мама, не поощряли все это, и он им сказал, что он поедет строить Сергиеву Лавру, молиться как бы, а на самом деле поехал в Переславль, набрал там немцев, и они ему устроили флот. И там...
Обхитрил немного.
Да-да-да. И вот от этого флота, который, видимо, был, ну, довольно многочисленным, сохранился один кораблик, который называют дедушка русского флота.
Него можно посмотреть, да?
Да, ботик Петра Первого. Есть павильон. Там это как раз на левой стороне от Плещеева озера. Там все это все можно найти очень легко по интернету.
Да.
Там достаточно все это недорого. И да, вот это музей такой, ну, чуть больше вот этой комнаты, в которой мы находимся, как две таких, да? И там вот этот кораблик, он хорошо сохранился. Ну, там еще несколько экспонатов.
Но, если честно, это настоящий он или это что-то
замен? Да. Нет, это он.
Насколько я понимаю, вот когда я побывал в Переславле-Залесском, там мне показалось, что большое количество различных мест, вот оно все выдуманное. Например, дом Берендея. Вот этот мифический, кто он, царь, да, получается, вот этот вот какой-то миф. Вот это вот все, это лубочное что-то, это как бы придуманное. Это же новоделы все.
Ну, это все, да, но вот что касается... Вот кроме... Ботика Петра Первого, это достоверный экспонат.
Все ясно.
Он абсолютно прослеживается. И там вот даже в наши такие околоковидные времена, когда еще так все зыбко, 50 на 50, там принимают группы, ну, надо в масках быть, конечно. Там есть на территории несколько памятников, тоже таких довольно старых, дореволюционных. Так что вот туда надо обязательно, особенно если семейная поездка и, допустим, старшеклассники. Вот Переславль-Залесск – это прекрасный вариант, если родители хотят познакомить своих детей уже такого не совсем
более маленького. Более взрослого.
Ну, Переславль все-таки лучше, конечно, не общественным транспортом добираться,
конечно,
а на автомобиле.
Туда довольно трудно общественным.
Город, потому что он вытянутый, так...
Да, и он достаточно далековато от платформы ЖД вокзала находится. Я еще, знаете, что вспомнил? Мы когда приехали в Переславль, мы познакомились там с местной жительницей, девочка совершенно, она отучилась в Москве и вернулась туда. И работает, как сказать, ну, не министерство, но отделку, департамент культуры Переславля-Залесского. И она провела нас по городу, была такая уже весна хорошая, конец апреля, начало мая, и она говорит, посмотри на особняки, посмотрите на особняки в нашем городе, они сохранились вплоть до того, что в Москве таких не осталось в стиле модерн. Типа вот они какие-то вот такие необычные. Да, я смотрел на эти дома, это как-то необычно, интересно, но я так был равнодушен к этому. Сейчас я понимаю, что это правда, это тоже какие-то памятники архитектуры, верно?
Ну да, Вячеслав. Вообще вот, вы знаете, когда задают вопрос, допустим, какую Москву вы любите, да, одним из вариантов, если мы хотим с трагической стороны это показать, одним из вариантов ответа можно... ответить, вот та Москва, которая уже почти не сохранилась, это вот, кстати, мы в Замоскворечье, тут еще остались какие-то такие...
Очаги.
Очаги, да. Вот эти старые купеческие дома, которые в основном строились уже все-таки, как здесь, Замоскворечье, так даже в основном и там, это вторая половина 19 века, начало 20-го, когда был рассвет, собственно, купечества. И, кстати, и старобрядцы тоже в этом плане отметились. И, кстати, вот интересная такая деталь. Очень многие купеческие дома, как здесь, в Москве, так и во всех вот этих городах, которые мы назвали, они двухэтажные. Причем первый этаж каменный, ну, кирпичный, точнее.
Да-да-да.
А второй этаж деревянный. Вот когда мы, допустим, проезжаем, я стараюсь задать этот вопрос. Как вы думаете, почему купец построил дом именно так? Но обычно говорят, ну, наверное, потому что он был не слишком богат.
А вот на самом деле, почему купец построил дом именно так, мы узнаем сразу же после новостей, потому что у нас новости наговорит Москва, да, а Вячеслав обо всем расскажет.
Смотрите трансляцию программы на YouTube-канале «Говорит Москва». Программа о путешествиях и о жизни там, где нас нет. Своими ногами.
12.36 в Москве. Мы продолжаем. Марина Александрова.
Марк Челноков.
И Вячеслав Терехов, экскурсовод и религиовед у нас в студии. Мы с вами, друзья, на новогодние каникулы недалеко от Москвы. Вот такая тема. Вячеслав, вы не закончили фразу, не закончили мысль. Я, правда, уже забыл, какую.
Да, вот я тоже
не закончили.
Мы что-то тоже не закончили. Да, почему купцы строили дома?
А, да, второй деревянный, а каменный первый.
Вот всегда все говорят, потому что купец, наверное, был не очень богат, и он не мог второй этаж построить тоже кирпичный.
Угу. А можно я отвечу? На мой взгляд.
Хочешь
блеснуть?
Давайте.
Я, мне кажется, это по системе, как в Израиле строили. Вячеслав сморщился. На первом этаже обычно были же сени, были типа ясли, животных могли содержать. Нет?
Ну, нет.
Типа хранилось...
Я не здесь.
А, все, тогда я ошибся.
А на втором этаже уже как бы семья жила.
Свады, да.
Нет, спальня, гостиная. Нет, ну это все-таки люди были не бедные, вот эти купцы, которые строили. Вот, кстати, здесь мы находимся неподалеку, есть очень известный особняк купца Салиха Ерзина, двухэтажный, полностью каменный, даже не кирпичный, а, по-моему, там что-то покруче, когда здесь еще была татарская слобода в конце 19 века. Все-таки деревянный дом легче протопить.
А, ну, понятно,
вот. И первый этаж – это там, где у него лавка, магазин, трактир, то есть то, с чего он получает доход. А на втором этаже он живет с семьей, не отрываясь как бы от производства, деревянный легче протопить.
Это моя мечта. Моя мечта. Работать лучше на первом этаже, а жить где-то наверху.
Ну, практически так ресторан. Сейчас в твоей жизни происходит.
Ну, прям. Где
столько времени проводишь на работе.
Ну, хотя, да, это так. Вячеслав, поехали дальше. По направлению, значит, северо-восток мы отправились. Куда еще мы можем? Вот,
после Переславля-Залесского.
До масса городов. Ну, вот если, как я говорил...
Или хотите на ваше усмотрение, выбирайте другое направление.
Ну, давайте я еще несколько слов скажу по поводу все-таки северо-востока.
Это же мы по Ярославке едем, да?
Ярославское шоссе.
Шоссе, да, все.
Это совершенно особый такой регион. Кстати, вы знаете, что в Древней Руси этот регион назывался Украина. Украина. Почему?
Интересно.
Потому что он был на краю. На краю. Там уже дальше начинались финно-угорские племена, довольно дикие места, куда уже мало кто заходил. И только где-то со времен Сергия, чуть-чуть позже даже, уже начали эти места русские заселять. А так это была Украина, по меркам вот Александр-Невского. Куда еще? Ну, хотя бы Ростов Великий. Опять же, вопрос, вот знаете, когда еще не было интернета, экскурсоводы в разных городах, где есть Кремль, допустим, ну, Коломна или Нижний Новгород, или Великий Новгород, или Псков, вот везде Кремли, Смоленск, в конце концов, там, где самый большой Кремль России, туда уже скорее двухдневка в Смоленском. Там есть еще домонгольские храмы, кстати, опять же. Ну вот, экскурсоводы любили как бы немножко так подкалывать своих слушателей и говорили, что фильм «Иван Васильевич меняет профессию», помните, где они бегают?
Это мой любимый.
Да-да-да.
Он здесь, кстати, недалеко тоже снимался. Вот в каком городе он снимался?
В Ростове, ну,
вот,
по-моему,
нет,
говорили.
Но
это сейчас все знают.
А, в Ростове.
В Ростове точно, Великом.
Да.
Он
Ростове
снимался, Великом. Когда ростовский Кремль, который на самом деле не Кремль, а это как бы была такая резиденция ростовского митрополита, он сыграл очень достоверно, и до сих пор, наверное, многие думают, что Москва так выглядела. Он очень-очень там как бы...
Это Кремль вот, сыграл, вы имеете
да,
в виду.
Да, сыграл ростовский Кремль роль Кремля московского. А вот, повторяю, когда еще не было вот этого мобильного интернета, который в любой момент все можно найти, ну, там в 90-е вот приезжали мои коллеги там куда-то и говорили местные гиды, вот у нас там в Нижнем Новгороде или Смоленске снимался Иван Васильевич меняет профессию. Нет, он снимался в Ростове Великом, это тоже очень интересный, один из древнейших городов, тоже упомянутый впервые в 862 году. Это и день города, и день государственности вообще. Он лежит на озере Неро, которое, кстати, это финно-угорское название, вот Переславль лежит на Плещеевом озере, но на Плещеевом озере все-таки есть туризм, и летом туда приезжают больше ради озера. Там есть прям пляжи, а в озере Неро купаться нельзя.
Почему?
Потому что оно настолько древнее, что там вот этот ил, это практически вот все озеро, это один ил. А-а-а. То есть там вода только
метр. А я думал, как в музее, к древностям. Не прикасаться, не фотографировать. Нет, так и нет. Древнее озеро не трогать, не прикасаться.
Но там можно поплавать на кораблике, это без вопросов. И там замечательная панорама, вот, собственно, на архитектурный ансамбль Ростовского Кремля. Там собор тоже Успенский, который в основании его тоже лежат какие-то элементы домонгольские. Ну, такие, фундамент уже скорее, там основной объем уже послемонгольский. И вот можно на кораблике, но это не сейчас, а летом. Вот летом я обязательно...
А вот наш слушатель Лимузин говорит, купался в Неро.
Ну, там есть несколько как бы таких мест, где это делается.
Отважные туда лезут.
Ну, там просто в этот ил его
окей,
взяли.
Окей, нам сейчас не актуально, это зимой, да, да, в эти новогодние каникулы.
А зимой, может, знаете, что там сделать? Там есть остров, где, знаете, революционеры собирались до революции, марксисты собирали свои тайные кружки, и такой есть островок, и туда можно совершенно спокойно пешком дойти.
По озеру.
Прям по льду. И там тропинка всегда есть, и можно вот с набережной туда по этой тропинке сделать такой пеший поход, ну, так на пару часов.
Где собирались? Там корпоративы, да,
тоже,
революционеры.
Да.
Отлично. Что еще? Кстати, вот Лимузин, опять же, пишет, Ростов-Великий – это крепость-звезда. На Google-картах даже видно, что это звезда.
Так. Ну, может быть.
Побывали мы в Ростове-Великом, дальше мы в том же направлении или поедем по другому шоссе?
Ну, если
шоссе?
Немножко как бы мы в Сергиев-Посаде повернули не на Ярославку, точнее, не на Ярославке остались, а в Сергиев-Посаде повернули немножко налево, как бы в восточную сторону уже Тверской области, и там вот эта граница Московской и Тверской областей, это уже все-таки ближе к Двугневке, но за один день.
Наверное,
туда,
не
в общем,
на восток,
ездят.
А на запад, если
да, на северо-запад.
На северо-запад. Прошу прощения. Просто на восток это как раз в другую сторону.
Это как раз, да,
да,
уже в Иваново будет.
Да.
Шуя. Угу. Вот где, кстати, особо в Иваново-то, я не знаю, хотя туда ездят, но
за халатами.
Что там.
Ну, нет, почему? Вот милый маленький серый городок. Угу. Вот, я приехал туда, искал невесту.
Маленький серый городок, сразу захотел с тобой.
Да, нет, но самое забавное, я искал невесту.
Да все невесты уже уехали.
И мы сидели в парке, специально считали, из 100 прохожих 70 мужчин, 30 женщин.
Очень
где
удобно.
Эти невесты, куда подевались?
Ну, это когда там был
да
русский Манчестер.
Да.
Так вот, если мы от Сергиев-Посада немножко... Вот там прям в городе есть такой автомобилистом, будет его видно, прям указатель направо это в сторону там Ярославля, и налево это
Ярославль
Углич.
Направо в Ярославль пойдешь,
да, налево попадешь в город Калязин.
Калязин, так.
Находится уже на Волге, и он известен в первую очередь тем, что там есть вот эта знаменитая колокольня. Который вот прямо в воде находится. Ну, это, кстати, тоже летом очень хорошо.
А, которая заброшенная.
А мы можем в наш стрим ее добавить?
Затопленная.
В Калязине,
затопленная, да. Я был, мы останавливались. Это, правда, делать крюк с трассы нужно, потому что она не по самой трассе идет, вот когда ты едешь.
Какая красивая.
А там нету... Ну, как бы это надо съезжать к ней туда, вот к этому озеру. Это, или это Волга?
Это Волга. На островке стоит. Там как бы водохранилище.
Пока мы сейчас в стриме покажем. Ой, так и что?
Извиняюсь.
А чем она интересна? Почему она так оказалась,
можно
что
ли
она стала
к ней как-то подобраться?
Да, на этом озере, на этом
подъехать,
островке.
Подплыть.
Ну, зимой, нет? Да, я думаю, туда можно дойти, вот как по озеру Неро пешком, а летом туда на катерах и на
нормально,
лодках.
Нормально, вот она, да.
Подходит. Но там же вот был город Калязин, когда-то довольно большой. Это был такой купеческий центр на Волге, это же торговый путь, да, Волга. И вот практически до конца 19 века, когда еще очень слабо была развита сеть железных дорог, в основном-то все по рекам перевозили. И вот эти вот города на реках, Углич, там Тверь как таковая, это были крупные центры. Это потом они же стали уже как бы превращаться в более провинциальные. Вот уже в советское время, когда...
Вот у нас в стриме очень красиво сверху вид.
Да, замечательно. Углическое водохранилище делали. Вот затопили этот город, чтобы...
А она осталась одна, вот такая тенёшенькая,
да,
стоять?
Вот как бы, потому что она поднимается над...
Она была на какой-то горке, что ли, стояла?
Ну, там еще
или это их собственно как-то сделали? Остальные дома-то, получается, не в
низине,
они...
Ну, она же колокольня. А, и там даже вот можно соберись. Иногда...
Нет, я думал, может, снесли и затопили. Все остальное взяли, домики посносили, просто она осталась.
Под водой это все.
А
все,
какие понятно. Прогнозы вот по поводу этой колокольни? Не уйдет она под воду со временем?
Да
нет,
я думаю, я не встречал. Да? Нет.
На наш вот, век кстати, хватит.
Владимир да? Посохов пишет, что она сейчас на реконструкции, вся в лесах и без купола. А, было дело летом. Может, восстановит, слушайте.
Ну да, да.
Интересная церковь. Так, дальше, мимо нее мы проехали, мимо колокольни. А дальше куда мы едем?
Ну, а дальше там уже как бы последний город, куда уж... Это такой уже, как я говорил, экстремальный вариант, совсем впритык однодневку, но это город Кашин тоже такой есть, который интересен тем, что там река Кашинка делает такую петлю, как бы, и вот город, старый древний город, где была крепость, она находится как бы вот внутри этой петли. И там можно подойти, тоже там соборы есть, и там есть такие смотровые площадки, можно увидеть. Там экскурсоводы подводят и демонстрируют, где когда-то находилась крепость города Кашин, которая тоже была одной из многих крепостей. Вот эти города, которые мы перечисляем, их же все, ну, некоторые основал Юрий Долгорукий, как, собственно, город. Поселения были, и Москва, и, допустим, Кострома, и Переславль основал Юрий Долгорукий. И, возможно, там есть версии, что... Ну, они такие вторичные, но есть версии, что и Кашин, и Калязин. И их все как уже как город, как, что крепость уже есть. Их основал именно основатель Москвы. И я думаю, что вряд ли он предполагал, что именно Москва станет столицей. Он рассчитывал все-таки, укрепившись здесь, вот эти свои долгие руки.
Столица России, Киев, город Калязин. Хотел.
Как звучит. Да?
Калязин, а, кстати, да. Переславль Кашин. Ведь когда-то был фактически столицей, когда там...
Киев, нет, хорошо, что Москва. Ладно, Вячеслав,
разобрались,
я хочу...
Да, северо-запад.
Куда-то очень далеко уехали, на самом деле.
Нет, нормально, 1-2 дня хорошо,
я думаю. А я хотела, чтобы, знаешь, утром уехать, вечером вернуться.
А ну, вот... Переславль идеальный вариант, Ростов чуть-чуть
дальше. А вот можно вопрос такой? А вот мы когда беседовали, вы сказали о том, что вот туда, вот заповедники на Оке с зубрами, какой-то киногородок Пилигримпорта, это я вообще первый раз слышу, что за киногородок Пилигримпорта, это где вообще, по какому шоссе и в какую сторону?
Это, ну, вот, зубры, это у нас...
Куда-то ближе к Белоруссии,
да, что ли? Да нет, это очень вот смешно. Сторону, это ближе к Тульской области, вот на реке Ока.
Север, юг. Стоят зубры.
А, юг,
так. Это... Знаменитое стояние зубров.
Да, там есть такой заповедник, где можно, собственно, на зубров и посмотреть, это как бы для всей семьи. Там и еще какие-то дикие животные, кабаны, и там есть такая ситуация, что как бы... вот какие-то благотворители, которые хотят, допустим, проявить свою благотворительность.
Поддержать.
Да. Они не выкупают, конечно, понятно. Зубры себе
берут
или
на
кабана.
Содержание.
Да, они вот приезжают, их, этого кабана, им под опеку, как бы.
Наша радиостанция так хотела тушканчика взять в зоопарке.
Можно дать свое имя.
Вот этому зубру. Макс, да, зубр и... Марина.
Да, да, можно вот дать свое имя, так и Корей делать. Кабан. Надо довольно странные имена, которые детей очень там забавляют. И вот они приезжают, эти хозяева как бы номинальные, и как бы спонсируют поддержание. Так что если у кого-то есть желание вот таким способом проявить благотворительность, это больше как бы для детей, которые поменьше, которые еще...
Ну, понятно.
Вот имя Александра Невского, оно ничего не скажет, ну, мало что. Там вот, грубо говоря, класса до 5-го. Вот если мы хотим в детях воспитать какое-то милосердие и вот какие-то хорошие нравственные качества, мне
Сергей
кажется...
Сергей говорит, что это Приокско-террасный,
да,
заповедник. Что такое киногородок? Это где-то рядом там?
Ну, это тоже как бы... Я вот, кстати, давно там не был.
Вячеслав так как-то глазом подмигивает, типа, ну, как-то ему не очень нравится это рассказывать.
Потому что там все-таки он пришел в негодность за последние годы.
Городок этот.
Там было что-то вроде, вот если бывали на Мосфильме, там же есть декорации, да, и там экскурсии водят. Кстати, вот по Москве-то куда можно сходить? Это вот на Мосфильм посмотреть, и там есть экскурсии проводят, собственно, по территории Мосфильма. Нечто подобное, да, есть такой городок, которым снимали фильмы там, ну, вот на тему средних веков, на тему о пиратах. там есть даже вот некий корабль, муляжи там каких-то средневековых зданий, там церковь, допустим, готическая, но это все-таки тоже уже как бы для детей, оно сейчас уже в таком не очень хорошем состоянии,
всё,
это фанера, которая, да, туда как
не
бы...
поедем.
Не будем
заострять посмотрим внимание. По интернету и подумаем.
Надо нам
а какие
еще
интересные местечки, вы
а
знаете?
А вот Можайск.
Так.
Это
так,
вот,
чем интересно, Вячеслав?
Водохранилище, но это тоже летом, а если зимой, вот сейчас, кажется, упразднили парк Кубинка, где раньше были представлены танки.
Нет, это был... почему? Он есть вроде бы.
Парк «Патриот» теперь.
А, точно, да, да.
Да, теперь парк «Патриот», который все это как бы в себя собрал. Там вот есть вот этот знаменитый храм, который... к которому очень многие скептически относятся, храм вооруженных сил, известный своим таким довольно странным цветом и вообще довольно странной архитектурой для православного храма, зеленый такой.
Но это же военный.
Да, но там представлено, это, собственно, музей, где можно увидеть все образцы техники времен Великой Отечественной войны и ну, близкие к ним. И дальше, если мы поедем, это же направление, вот, по которому шли обе Отечественные войны. У нас было две Отечественных войны 812 года и 41-45 годов. Вот только эти две войны, они как бы остались в памяти как Отечественные войны. И это очень хороший вариант, вот, например, если нас слышат школьные учителя, куда съездить вот с классом. Это на Можайск-Бородино, потому что, ну, сам Можайск, там, собственно, два объекта, там есть монастырь, который, кстати, основан одним из учеников Сергия Радонежского, и есть, собственно, Новоникольский собор.
Так.
Вот даже для людей, которые далеки от религиозной темы, этот собор интересен, во-первых, тем, что он находится фактически тоже на Кремле, это Кремль, там тоже такой как бы холм, и там, знаете, местные жители во главе там с одним из местных священников, это была частная инициатива, они воспроизвели копию Кремля, каким он был, ну, кажется, в 16 веке, он когда-то был довольно
это
большим.
Это я что-то как-то заблудился, это в каком месте?
Можайск.
А, в Можайске.
Недалеко.
Всё.
Кремль
понятно.
Можайский,
да.
Как бы центр.
Да-да-да.
И там вот Никольский собор. Новоникольский его называется, потому что там был еще более старый храм, на месте которого он поставлен. И вот там сделали вот размером примерно с этот стол, такой как бы муляж
Кремля. А, это маленькое что-то. А,
да,
понятно.
Вот оно как раз высотой чуть-чуть пониже этого стола.
Полметра.
И вот вы подходите, допустим, и вот как раз, опять же, молодежи это будет интересно посмотреть. И сам храм, храм интересен тем, он не очень еще пока восстановлен, но это один из немногих храмов православных готической архитектуры. Это редкость большая.
У нас остается буквально 5 минут. Мы хотим с Мариной такой блиц-опрос и блиц-ответ. Если, например, у человека желание такое отправиться, ну, не знаю, как барды в теплом свитере с воротником куда-нибудь, в какое-то местечко, да.
С бардами многими знаком.
Ну да, но имеется в виду, чтобы это было вот прям природа. Какой-нибудь домик, а здесь же шашлык пожарить и на костре, у костра под гитарку посидеть там вечером. Вот как бы такое немного ну, бардовский, что ли, поход, скажем так. Вот такой.
Все занято
вот. Мести...
А вдруг... Да даже в Москве, по-моему, такие места есть. Ну, так, несколько. Но да вон, пожалуйста, усадьба Узкая у нас
Узкая?
В Москве.
Да.
Узкая. Это юго-запад Москвы. Там усадьба, она, кстати, такая довольно малоизвестная. И в то же время это прям такой настоящий лес внутри
там
Москвы.
Красиво, да.
Да, там, во-первых, есть храм старинный, где, кстати, отпевали русского философа Владимира Сергеевича Соловьева. Это усадьба бывших Трубецких. И это фактически такой лес, очень хорошо сохранившийся. И туда вот можно просто... Там это все предусмотрено даже. И если даже мы не хотим, нет возможности уезжать куда-то там вдаль от Москвы, но мы хотим увидеть атмосферу не города. Внутри просто вот это метро Конькова, улица Профсоюзная, сворачиваем. Там есть такая арка старинная 19 века, которую еще, может быть, даже Наполеон видел. Вот, кстати, к слову о бардах, у Высоцкого в одной из песен есть такая фраза «Его еще Наполеон застал». Ну, про некий дом на Арбате он это упоминает.
А вот тут еще
арку,
арка, наверняка.
Которая на Калужской дороге. Вот, может, ее Наполеон тоже действительно застал. Проезжаем под ней, едем туда дальше. И вот там каскад прудов есть, поля, леса. Как прям настоящий Подмосковье, но внутри Москва, Москва. Пожалуйста. Слушайте,
чё, интересно, чё, я ни разу не был. Я ни разу не был, надо посмотреть.
А я живу там рядом.
А, повезло. Удобно. А если, Вячеслав, прямо вот такое место, где, ну, хочется окунуться, не знаю, во что-то в старину прям. Ну, вот не Суздаль. В Москве? Нет, где-то Подмосковье. Поближе? Какое-то, поближе, да. Вот, какая-то старина, чтобы вот опять
а
же...
А что ты хочешь, храмы?
Ну,
какие-то?
Что конкретно?
Ну, вот ты идешь, из домика идет дым, топится печь.
Ну, это скрипит скорее снег, Суздаль уже, да.
Скрипит снег в избушке, в доме горит там свет какой-нибудь. Такая тишина, собака кот где-то сидит. Лает, да.
Но как это мне? Скорее Суздаль? Уже Суздаль, потому что, вы знаете, вот советские времена, вот как раз когда начали создавать вот этот туризм по Золотому кольцу, угу. Это советский бренд. Даже водка была «Золотое кольцо»,
да, наверное, которое
15
есть.
Рублей стоило в 70-е
Боже,
годы.
Какая память, Вячеслав.
Но это я знаю не по собственной памяти.
Да мы поняли, дальше
вот,
быстрее.
Так вот, Суздаль, еще в советские годы там было запрещено строить новые здания, которые выбиваются из исторического облика города. Там, конечно, есть новые особняки, но они более-менее стилизованы под старину, и там запрещено заселяться больше определенного количества людей за год, и только при условии, что кто-то покидает. То есть там 10 тысяч, как было, допустим, в средние
так
века,
и
так
быть.
И сейчас 10
только
тысяч.
Интересно.
Если мы туда приезжаем, там есть и Кремль, там есть и тоже с элементами домонгольских храм, главный.
Могу сказать, там есть хорошая едальня.
Да, там, кстати, вот есть все эти рестораны. Я не уверен, что они сейчас будут слишком дешевыми в новогодние праздники.
Там не будет очередей.
Но и там есть, конечно, и отели. Так что вот Суздаль, если
и
вы хотите
на лошадях
увидеть,
даже можете по городу
да,
покататься.
Совершенно правильно. Катаются тройки. Вот Суздаль и Владимир, Суздаль даже больше. Там сохранилась такая атмосфера русского города, ну, если уж не преувеличивать, что до монгольских времен, то, по крайней мере, до революционных. И там это как-то вот пытаются местные власти эту достоверность сохранять. Ну, а в соседний Владимир, это тоже скорее двухдневка, потому что по Владимирской дороге ехать довольно трудно, потому что вот она-то вся из пробок состоит.
Это точно, да.
Да.
Покров.
Там, это тяжеловато. Пять часов там, да, на
Гирске. Друзья, ну, увы, хотите путешествовать, надо какие-то преодолевать преграды, проблемы, но зато все своими ногами. А как кто-то
слушай,
написал из наших
слушателей... Слушай, есть города, куда можно отправиться на ласточке.
Конечно.
Нижний Новгород,
поезде,
Ярославль.
Да, да, и совершенно спокойно выйти погулять, отель снять, переночевать, на следующий день опять продолжить и вернуться в Москву.
Три часа.
В самый центр, да, три
дорога
часа и
занимает.
Все. Вячеслав, спасибо вам огромное, удачи большой, с наступающим Новым
спасибо
годом.
Вам.
Пусть у вас побольше будет ваших экскурсантов, которые вас прям замучают вопросами. Напомню, у нас экскурсовед, религиовед был в гостях, Вячеслав Терехов. С Новым
спасибо
годом.
Большое.
Спасибо. Марина Александровна.
Максим Наков.
У нас рубрика «Русский язык». Поехали.